Итак, послание евреям, 5 глава. И когда начинаешь читать уже первый стих 5 главы, снова сталкиваешься с вот этой проблемой неудачного разделения на главы. И возникает такое ощущение, что человек, который это делал, или просто не вник в содержание послания, что, в общем-то, сомнительно. Я думаю, что люди, которые делали это, очень хорошо понимали, что делают. Но вот такая разбивка, как бы, она снова как бы проявляет вот это желание унизить Тору и служение, которое было в Торе. И это очень печальный факт, особенно когда мы говорим о послании уверовавшим иудеям, которых автор называет святыми братьями, участниками в небесном звании. И вот такое отношение к посланию к иудеям, оно не прибавляет, а убавляет, будем так говорить. Значит, мы сейчас прочитаем начало 5 главы, чтобы увидеть, какая мысль здесь у автора, что именно разорвано на две части. А потом вернемся в конец 4 главы и прочитаем конец 4 главы и соединим уже с тем, что мы сейчас прочитаем. И вот тогда у нас уже раскроется более полная картина и понимание того, что автор хочет сейчас сказать тем своим братьям и сестрам, которые все еще находятся вот в таком очень стесненном состоянии. Помните, с чего мы начали разбирать послание евреям? Мы увидели, что те иудеи, которые уверовали в Иешуа Машиаха, они как бы попали в такое тесное место. С одной стороны, закон, данный после по причине преступлений, со служением в скинии по образу, который апостол Павел называет законом, рождающим в рабство. А с другой стороны, вот эта свобода через рождение свыше и устроение уже скинии в сердце человека. А здесь как бы все учение, оно сконцентрировано именно в посланиях Павла, учение, которое он несет уверовавшим из язычников. А там в первоапостольской общине с этим проблема. Мы сейчас об этом еще поговорим. Даже Петр, помните, как он в Антиохию пришел и стал сторониться уверовавших язычников, когда пришли от Иакова некоторые. А 15 глава книги Деяний, там вообще первый Иерусалимский собор собирается именно по той причине, что приходят вот эти иудеи, уверовавшие из Иерусалима, ну, в частности, в Антиохию, и начинают их учить, что, ребята, никакого спасения у вас не может быть, если вы не обрежетесь. Если вы не обрежетесь и начнете ходить в храм и приносить жертву животных и так далее. И вот, вот эти уверовавшие иудеи, они находятся в такой стесненной духовной такой атмосфере. С одной стороны, уже есть Иешуа Машиах, которого они приняли как своего Машиаха, а с другой стороны, служение в скинии по образу, вот этот закон, данный после по причине преступлений, который рождает в рабство, его же никто не отменял. И они ревнители этого закона, потому что это же все связано с Торой. И вот такая ситуация, да? И вот автор послания евреям, мы говорили, непонятно, кто автор. Может быть, и апостол Павел, но может быть, и кто-нибудь из его учеников. Это или Варнава, или Аполлос. Вот, будучи иудеями, они хорошо посвящены в учение Павла. И они тоже видят эту проблему, когда приходят в Иерусалим, общаются с братьями-иудеями, которые уверовали в Иешуа Машиаха, как в своего мессию, да, и они видят вот эту вот закрепощенность духовную, я бы сказал. И вот цель автора послания евреев именно в том, чтобы донести, во-первых, превосходство самого Иешуа Машиаха как царя, как первосвященника, как пророка, как судью в Израиле, который совместил в себя все вот эти качества, ну, прообразом которых является Моше. Помните, мы говорили, Моше и Аарона как первосвященника помазывать на служение приготовляет, и Моше как царь в Израиле, и Моше как пророк в Израиле, и Моше как судья в Израиле. И вот потом, когда Моше уходит, эти все четыре ветви власти в Израиле разделяются на судей, на священников, на пророков, на учителей. Но вот в Машиахе Иешуа опять все это соединяется вместе, мы видим. И вот автор послания иудеям, он хочет донести вот все то, что сейчас Всевышний уже делает через своего сына, через Иешуа Машиаха, как первосвященника, как царя в Израиле. именно внутри человека. И вот пятая глава, она как раз уже начинает касаться вот этой темы внутреннего устроения храма. Значит, начинаем читать первый стих. Слово «ибо» так начинается. «Ибо всякий первосвященник из человека возбираемый». Вот это слово «ибо» или по-другому «потому что», оно уже само показывает на то, что надо смотреть на то, что было сказано перед этим. И автоматически связывает нас с тем, что было написано в предыдущих стихах. Ну, давайте прочитаем до конца, что тут автор хочет сказать. А потом вернемся в конец предыдущей главы и прочитаем начало этой мысли. И тогда нам станет понятно, что же хочет автор донести своим братьям, как я уже сказал, как он называет их святыми, участниками в небесном звании. Ну, читаем первый стих. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение всесильному, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертву о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый всесильным, как и Аарон». Что здесь автор хочет сказать? Хочет ли он здесь принизить служение Аарона, как некоторые это выдают в своих комментариях? Или же он хочет показать, насколько выше служение Иешуа Машеха в сравнении с тем служением, которое Всевышний доверил Аарону? Но мы видим, что Аарона сам Всевышний избрал, и причины, по которым он избрал его, мы тоже знаем. Мы недавно изучали недельную главу Шмини, это третья книга Ваикра, третья книга Маше. И мы там говорили о том, что Аарон, когда узнал от Маше, что Всевышний хочет его сделать помазанным священником, чтобы он предстоял перед Всевышним как ходатай за грехи народа, то Аарон смутился, он не чувствовал себя как бы достойным. Он подходит к Маше и говорит: «Как я могу быть ходатаем за народ, за его грехи, если я сам только что недавно участвовал в изготовлении золотого тельца, согрешил перед Всевышним, народ вел в грех? Ходатаем должен быть человек, который не согрешил ни в чем. Ты, Маше, должен быть этим священником». А тогда Маше ему говорит: «Вот именно потому, что ты участвовал в этом грехе и раскаялся до глубины своего сердца, вот именно поэтому Всевышний тебя избирает. Потому что ты понимаешь, как это есть, чувствовать себя виноватым перед Всевышним за сделанный грех. И имеешь огромное желание снова примириться ко Всевышнему, но ты не знаешь, как это сделать. И поэтому, когда ты получаешь эту возможность, тогда ты с радостью это будешь делать. И поскольку ты сам через все это прошел, то как раз именно ты будешь хорошим ходатаем за народ. Потому что ты реально будешь понимать их состояние в этот момент, их желание восстановить взаимоотношения со Всевышним». Вот здесь, вот в этих четырех стихах, мы и видим вот эту мысль. И вот здесь следует отметить, что Аарон и его потомки имели особенно чуткие сердца, которые всегда стремились к шалому как среди сынов Израиля, так и между сынами Израиля и Всевышним. Вы помните, как их Моше посвящал на служение, и там им помазывали правое ухо, большой палец правой руки, большой палец правой ноги, сначала кровью, потом елеем. И мы тогда говорили, что помимо того, что это связано с их очищением и освящением, помимо всего этого, сама правая сторона указывает на усиление вот этих качеств в человеке, милости, сострадания, милосердия, потому что правая сторона, она как раз вот раскрывает вот эту грань Всевышнего. И поэтому в то время, когда Аарон и его сыновья и потомки Аарона, которые служили в храме, когда они принимали исповеди от сынов Израиля в своих грехах, они не впадали в осуждение. Типа, слушает человек, раскаивается, говорит, что он сделал, а священник говорит: «Как ты мог так поступить?» У них вообще такого, как бы такой позиции нет, опции такой нет. У них сердца настолько любящие и Всевышнего, и человека, и понимающие, что каждый человек, он не застрахован от ошибок. Поэтому они, видя искренность раскаявшегося человека, становились в его защиту перед Всевышним. Потому что они и сами про себя могут сказать, что они не всегда идеальны, и им тоже нужно это ходатайство, заступническая молитва, и жертва за грех. И мы все время видим в Торе, даже в праздник Йом-Кипур, священник перед тем, как первый священник, перед тем, как приступить к служению искупления за народ, он сначала приносит в искупление тельца за себя и за своих сыновей, за грех вносит во святилище, а потом уже за народ приносит двух козлов. Одного козла в жертву за грех, кровь которого вносит во святилище, а другого козла отправляют к Азазель. То есть мы видим, что священники по чину Аарона – это очень добрые, милосердные и заступнические люди в народе Израиля. Они всегда за народ в любой ситуации. Они всегда видели в человеке хорошее и старались всегда там, в этом святилище, когда воскуряют фимиам, они всегда заступались за народ. Ну, с этим более-менее понятно. И если мы сейчас вернемся в конец 4 главы и прочитаем последние 3 стиха, то мы увидим, что вот эта мысль о ходатайстве служения перед Всевышним Аарона и его потомков за сынов Израиля связана как раз именно вот с этими последними 3 стихами 4 главы, которые говорят о преимуществе Иешуа Машеха как первосвященника перед служением Аарона. И важно, чтобы уверовавшие иудеи могли хорошо понимать суть этого преимущества. А преимущество, вот слушайте внимательно, в чем заключается? Преимущество заключается в том, что служение Аарона с принесением вот этих жертв животных за грех, с ходатайственной молитвой, оно только покрывало грехи человека через эту искупительную жертву. Но оно не помогало этому человеку избавиться внутри, в своей душе, от власти вот этих духовных сил, которые, действуя в этой душе, заставляли его делать этот грех. И поэтому каждогодно с одними и теми же грехами человек приходит, а исправить изнутри себя не может. Вот это дерево греха, которое там растет, оно каждый год плоды приносит. А для того, чтобы оно перестало плоды приносить, надо не плоды убирать, а надо корни обрезать у этого дерева. А вот служение Иешуа Машиаха, который, будучи сыном Всевышнего, пришел в этот мир в человеческом теле через рождение младенца по имени Иешуа, мы говорили, и при этом, будучи в человеческом теле, он не согрешил ни в чем, хотя тело такое же, как у нас, смертное тело. Поэтому он не только понимает эти немощи человека, который находится в рабстве греху, но поскольку он не согрешил ни в чем, он знает, как помочь человеку победить этот грех в себе. В общем-то, для этого он пришел в этот мир по воле Всевышнего и добровольно пошел на стойку казни, чтобы через это самому жить в человеке и дать ему силу вот этой победы. Человеку очистить душу свою от корней вот этого дерева греха. Давайте прочитаем конец главы, последние 3 стиха, и тогда мы увидим всю полноту картин. 14 стих, 4 глава послания евреям, написано: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иешуа, Сына Всевышнего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть он через все прошел в таком же теле, как мы, но ни в чем не согрешил. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот это его благодать для благовременной помощи, как мы помним, она состоит из двух благодатей, как об этом написано в первой главе Евангелия от Иоанна, мы сейчас прочитаем. Она и заключается именно в том, чтобы, имея в себе его самого, который победил грех, им, как словом Всевышнего, очистить свою душу от вот этих корней, вот этого дерева греха. И через это, этим же словом, наполнить свою душу его благодатью, этим словом, которое запечатлится там, где раньше был корень греха. А вот эта благодать, она же включает в себя две благодати – Тору Моше и учение Иешуа и апостолов. И именно через это мы и явим славу Всевышнего этому миру, потому что через это эта слава просветит наши души и станет источником света в этот мир через нас. Иоанна 1 глава, 16 стих по 18, так и написано: «От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Смотрите, не только в нем две благодати, но от полноты его, мы же его не половинку приняли, учение Иешуа и апостолов, да? Новый Завет. Это не вся его полнота. Его полнота Тора Моше и учение Иешуа и апостолов. И здесь так и написано. От полноты его все мы приняли и благодать на благодать. А как это? Ибо первая благодать – это Тора Моше. Вторая благодать и истина произошли через Иешуа Машеха. Это как? А вот через это учение, которое мы сейчас познаем, о котором мы еще будем ниже говорить, как апостолы говорят, когда мы уверовали в то, что мы не законом дел спасаемся через этих животных в храме, а природой Машеха Иешуа, которую Всевышний запечатлевает в нашей душе через познание его и через прохождение вот этих искушений для испытания, тогда мы сказали Всевышнему, ты дал им духа, речь идет про язычников, значит, ты их и учить будешь. Поэтому мы здесь не будем налагать на них еще вот этот закон, который ни отцам нашим не помог, ни нам. Закон, который рождает в рабство, который дан был по причине преступлений у горы Хариф, когда народ отказался идти путем внутреннего дела. Ну вот, теперь мы читаем дальше 5 стих 5 главы. И мы увидим, как в конечном итоге гармонично связывается вся мысль автора послания уверовавшим иудеям, которую он хочет донести, суть которой превосходство служения Иешуа Машеха как первосвященника в народе Израиля над служением Аарона и священников по чину Аарона. Да? 5 стих написан. Так и Машех не сам себе присвоил славу быть первосвященником. Но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Когда мы разбирали первую главу послания евреям, то там мы подробно разбирали вот эту тему превосходства Иешуа Машеха, сына Всевышнего, и над пророками, и над ангелами Всевышнего. И мы говорили, что если пророки приходят с каким-то одним откровением, то Иешуа Машех и вся полнота откровения Всевышнего, все слово Всевышнего в нем, а не только рема Всевышнего, как живое слово, которое получает сам пророк. В Машехе все слово живое, вся полнота слова. В Машехе Иешуа вся полнота слова. То же самое отличает его и от ангелов, потому что ангелы – это служебные духи, они приходят с конкретным посланием. А Машех, который пришел в этот мир через рождение человека, в нем все имя Всевышнего, как об этом мы читали в 23 главе книги Шмот. Так вот, продолжение 6 стих, 5 глава написано, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Малхи-Цедек. И вот здесь нам следует более подробно поговорить об этом чине Малхи-Цедека, который присваивается Иешуа Гамашеху, Сыну Всевышнему. И наш главный вопрос, что это за чин такой? Малхи-Цедек, это не имя, это чин, это звание. Вот знаете, в армии есть разные чины. Есть сержанты, есть лейтенанты, есть майоры, есть полковники, есть генералы. И чем они друг от друга отличаются? Тем, что каждый чин говорит о полномочиях и власти, которые обретает человек, получивший этот чин. Вот зафиксируйте себе это. И тогда возникает вопрос, а что это за чин такой Малхи-Цедек? Какие там полномочия, какая там власть, о чем речь? Впервые мы этот чин встречаем в книге Берешит, когда царь Шалема, в Торе так и написано, царь Шалема, однокоренное слово со словом Шалом, то есть царь Шалома, выходит навстречу Аврааму после его победы над вавилонскими царями и благословляет Авраама. Прочитаем 14 глава Берешит, 17 стиха. Когда он, Авраам, возвращался после поражения Кедар-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. 18 стих. И Малхи-Цедек, царь Шалема вынес хлеб и вино. И он был священник Бога Всевышнего. На иврите написано «Гу, он, Коген, священник, Ле, Эль, Эльон». Эль – это всесильный, а Эльон – верхний, вышний, всевышний. То есть всесильный, верхний, то есть над всеми, самый верхний. И он всесильный. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от всесильного Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен всесильный Всевышний Эль-Эльон, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Из этого текста мы учим два урока. Урок первый. Написано «Малхи Цедек», а мы помним, что это чин. Это не имя, это чин. Малхи Цедек. Так вот, Малхи Цедек, он царь Шалома. Это первый урок, это запомнить надо. А второй урок, Малхи Цедек, чин Малхи Цедек, он священник Эль-Эльона, священник самого Вышнего Бога. Так вот, чин Малхи Цедек, слушайте внимательно, означает Малхи, мой царь, Цедек, праведность. И вот этот царь по имени праведность, он является царем Шалома. И когда я об этом начинаю думать, то становится понятно, на основании чего апостол Яков учит нас тому, что плод праведности в Шаломе. Смотрите, Малхи Цедек, мой царь, праведность. А плод праведности, он Шалом. А Малхи Цедек, он царь Шалома. Но это послание Якову, 3 глава, 18 стих. Написано, плод же праведности в Шаломе сеется у тех, которые хранят Шалом. Так вот, возвращаясь к 6 стиху, где написано, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Малхи Цедека, мы начинаем понимать, почему чин Малхи Цедек, мой царь, праведность, это самый высокий чин среди всех священников, в том числе и по чину Аарона, и какие бы ни было другие священники. Почему? Потому что тот, кому дан этот чин, Малхи Цедек, говорит о том, что царем у того, кто получил этот чин, является праведность. А праведность – это сам Эль-Ильон, всесильный Всевышний. Как написано, ну, например, книга Дворим, 32 глава, 4 стих. Он твердыня, совершенны дела его, все пути его праведны, всесильный верен, нет неправды в нем, он Цедек в Эмет. А в 118-м псалме, 137-м стихе написано: праведен ты привечный, Цедек привечный, и справедливы суды твои. Поэтому, возвращаясь к теме превосходства Иешуа Машеха, мы можем сказать, что помимо имени, которое дал ему Привечный, а суть этого имени – всю полноту самого себя, как он сказал, имя мое в нем, и это имя выше всех ангелов и всех сил, сотворенных Всевышним. Так вот, к этому Всевышний еще добавляет ему чин Малхи Цедек, мой царь, праведность. И этот чин делает его главным судьей во Вселенной. Потому что через него или посредством его сам Эль-Эльон будет судить этот мир и всех человеков. И об этом апостол Павел говорит в книге Деяний, 17 глава, с 30 стиха. Итак, оставляя времена неведения, Всесильный ныне повелевает людям всем повсюду покаяться ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. То есть сам всесильный Эль-Ильон через Хамашеха Иешуа, который священник по чину Малхи Цедека, будет судить всех людей, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот что значит чин Малхи Цедек. 7 стих. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Мы уже разбирали его молитву в Гефсиманском саду и говорили, что если бы Иешуа не выбрал добровольно идти на стойку казни, то он бы не стал Амашеахом Израиля. Но он считался бы в Израиле одним из великих пророков, сильным в слове и деле, но Амашеахом он бы не стал. Но поскольку он добровольно смирил свою душу до смерти на стойке казни, именно поэтому Всевышний и соделает ее Амашеахом и царем в Израиле. Об этом Петр, апостол Петр, говорит в книге Деяний, 2 глава, с 32 стиха. Написано: «Сего Иешуа всесильный воскресил, чему мы все свидетели. И так он, быв вознесен десницей всесильного и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите, ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Привечный Господину моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. И так твердо знай весь дом Израилев, что Всесильный соделал Господином, то есть царем, и Амашехом сего Иешуа, которого вы распяли». 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Интересный текст. Даже странно читать, как сын Всевышнего, что он разве в чем-то был непослушен? Но здесь идет о его служении именно в то время, когда он приходит сюда в человеческом теле. Так вот, вот эти страдания, через которые он навыкает послушанию, в иудейской традиции это очень известное понятие. Здесь нет ничего нового. Это есть в учении мудрецов. На иврите вот эти страдания, которые навыкают послушанию, называются исурим. От слова мусар. Сейчас я приведу местописание, вы это увидите и поймете, о чем речь. Так вот, мудрецы Торы говорят, что вот эти исурим, страдания, которые научают послушанию, это большое благословение, потому что через эти страдания приходят в жизнь человека 3 подарка. Первый подарок – это Тора. И в притчах 1 главе 2 стих написано: чтобы познать мудрость и наставление. Мусар – познать. Мусар – а это наставление через наказание. Понять изручение разума. Также в 93-м псалме всенодальном, 12 стих, написано: «Блажен человек, которого вразумляешь, Яцар». Яцар – это тоже вразумление через наказание. Ты, Привечный, наставляешь Торой твоей, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Смотрите, человек проходит через страдания, научается послушанию, а в это время Всевышний приготавливает его, чтобы, когда придут бедственные дни, эти бедственные дни его не коснулись. Это первая вещь. Первый подарок, который Всевышний дает человеку, который проходит через эти исурим. Вторая вещь, которая приобретается через страдания, это обетованная земля. Ну, Царство Божие внутри себя, я бы сказал, если перевести на Новый Завет. Книга Дворим, 8 глава, с 5 по 7 стих прочитаю. Можно читать больше, но мысль уже понятна. Смотрите, как написано. Это все мудрецы Торы говорят, это не я придумал. Написано: «И так знай в сердце твоем, что Привечный Всесильный твой учит тебя, как человек учит». И здесь опять стоит слово «я царь» в разумление через наказание. «Всесильный твой учит тебя, как человек учит сына своего». А как человек учит сына своего? Всегда ли по-доброму? Или иногда приходится применить закон? Итак, храни заповеди Привечного Всесильного твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо, мы говорим сейчас о второй вещи, которая приобретается через страдания. Ибо Привечный Всесильный твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор и так далее. То есть ведет в обетованную землю. Иешуа говорит: «Царство Божие внутрь вас». И вот через все это мы приходим в обетованную землю, в Царство Божие. И это второй дар, который человек получает, проходя через страдания. То есть Всевышний учит человека, как отец сына, наказывает. И проходя через эти страдания, человек научается. Чему научается? Он приобретает в себя новое качество. Машеха приобретает. А тем самым Царство Божие внутри себя. А третий подарок – это грядущий мир. Опять в притчах, 6 глава, 23 стих написано: «Ибо заповедь есть светильник, наставление – свет, а назидательное поучение – я цар, опять я цар, вразумление через наказание. Назидательное поучение – я цар, путь к жизни». И здесь жизнь с большой буквы, то есть к жизни вечной. Другими словами, через страдания, когда человек проходит, он приобретает не новое знание, а он приобретает новое качество. Качество подобия Сына Всевышнего, возрастая в его полноту, и через это он уже всем сердцем, не потому что надо, как закон говорит, а он от всего сердца исполняет волю Всевышнего, потому что сам Всевышний в нем живет, в Сыне. И до послания евреям 12 главы мы еще не скоро дойдем, поэтому я прочитаю, как автор послания евреям, послания иудеям, говорит об этом же в 12 главе послания иудеям. С 3 стиха почитаю. Здесь как раз все собирается в одно целое, о чем мы говорили вот до этого момента. Написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Привечного и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Привечный, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Всесильный поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученными через Него, доставляет мирный плод праведности». Вот что стоит за словами 8 стиха: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанием». И дальше 9 стих: «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Всесильного первосвященником по чину Малхи, Цедек. Но если говорить о пути его совершения, опять надо начинать с его прихода в этот мир через рождение младенца Иешуа. Помните, у пророка Ишаягу написано 7 глава, 14-15 стих. «Итак, сам Привечный даст вам знамение. Вот дева во чреве примет, родит сына, нарекут ему имя Эммануил, с нами всесильный». И вот 15 стих. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Вот здесь как бы вся эта картина, вот то, о чем мы сейчас говорили, почему ему надо было научаться послушанию. Ему нужно было, проходя через эти страдания, отвергать худое и избирать доброе. А чтобы, живя в теле, которое подвержено греху, избрать доброе, это надо проходить через искушение. Другое дело, что он, проходя через это все, страдал, но не согрешил. Вот это важно сказать. Помните контрольное его испытание, когда Дух Всевышнего повел его в пустыню для искушения от дьявола. 40 дней не ел и не пил, постился. И в последний день приступил к нему этот обманщик. И он ни в чем не согрешил. И вышел из пустыни в силе духа. Вот как приобретается сила духа. Через победу над собой. А сила исходит из слова, на котором он стоял. Вот это вот путь для всех нас. Так вот, смотрите, если коротко поговорить об этом пути его совершения, то достаточно прочитать послание Колоссянам, 1 глава. Но я прочитаю с 15 стиха, чтобы увидеть всю его полноту. Кто он есть и зачем ему нужно было приходить в этот мир. Здесь все написано. Написано, 15 стих, 1 глава Колоссянам, который есть образ всесильного невидимого, которого никто видеть не может, рожденный прежде всякого творения. Вот здесь отличие Сына от Всевышнего. У Всевышнего нет начала. А поскольку Сын рожден прежде всякого творения, вот с этого рождения как бы и началось его начало. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Им он слово. Он этот строительный материал всего, что создано, а слово произносил Всевышний. И он есть прежде всего, то есть он начало творения. И все им стоит. Помните, Берешит. В Решит было слово, вся полнота имени Всевышнего. Иоанн говорит. Все через него начало быть, и ничего без него не начало быть. И вот 18 стих, это как бы первая часть, это его величие до того, как он пришел сюда, в этот мир. 18 стих написано, и он есть глава тела общины, он начаток, первенец из мертвых. То есть до него никто еще не воскресал в прославленном теле. Были люди, которые воскрешали из мертвых, но они воскресали в этом же смертном теле. Потом приходил срок, и они уходили из этого мира. А тела оставались здесь, разлагались в земле. А вот он первенец, потому что он воскрес в прославленном теле. Почему? Дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Видите? Всякая полнота. То есть над сынами воскресения он тоже должен быть первым. И чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью стойки казни его и земное, и небесное. И вот именно через это, в конечном итоге, Всевышний станет един и на земле, как и на небе. 11 стих. Автор послания иудеям говорит, О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Почему уверовавшие иудеи сделались неспособны слушать? Я вначале уже немножко говорил. В то время, это первый век, еще до разрушения храма, и это послание написано тоже до разрушения храма, уверовавшие иудеи находились в очень стесненном духовном состоянии. Ну, представьте, какое их внутреннее духовное состояние, они с молоком матери научены вот этому закону служения в скинии по образу. 3 раза в год ходят на праздники, приносят жертвы в храме. И вот приходит Иешуа Машиах, и они приняли его, как своего Машиаха, о котором написано в Писании. Сначала они относились к нему как просто к пророку, как к потомку Давида. И вначале автор послания им объясняет, что он гораздо выше пророка. Но они продолжают жить в Иерусалиме, они каждый день ходят в храм на молитву. И вот некоторые из них, как мы читаем в книге Деяний, 15 глава, 1 стих, некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моше, не можете спастись. Ну, представьте их состояние. Верят в Иешуа Машеха, в совершенную жертву за грех. А учения об устроении себя в храм Бога Живого у них еще нет. Павел ходит вокруг, проповедует язычникам, а до них это не доходит. Они только слышат, что он как бы иудеев уже хочет от вот этого завета от горы Синайской увести. Возмущаются. И помните, Павел приходит, когда в Иерусалим, Яков говорит: вот смотри, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. Какого закона? Законы служения в скинии по образу. И он дальше говорит: вот у нас есть люди после обета, им надо принести жертву в храм, а это дорого. Поэтому ты возьми на себя издержки вот за этих животных, заплати за них и пойди вместе с ними, принеси эти жертвы, и все тогда увидят, что ты по-прежнему соблюдаешь закон. Речь не идет о том, что Павел жил беззаконной жизнью. Речь идет о том, что апостол Павел продолжает соблюдать закон служения в скинии по образу. И Павел это делает. Вы представляете, какое у них состояние в этой первоапостольской общине? Если даже апостол Петр, после того, как Всевышний ему сказал про дом Корнилия, кого всесильный очистил, того не почитай нечистым, и он пришел туда и благовествовал им, и видел, как они получили духа, и он кушал с ними там, и свидетельствовал им о том, как Всевышний обновляет душу человека, проходит какое-то время, и в послании Галатам, 2 глава, с 11 стиха мы читаем: когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, это Павел, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова. Вот эти вот некоторые от Иакова, это как раз и есть состояние первоапостольской общины уверовавших иудеев. До прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава. Вот мне все-таки кажется, что Варнава и является автором вот этого послания уверовавшим иудеям. Был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то есть по Торе, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то есть лицемеришь, вот сейчас ты как язычник, то для чего тогда язычников принуждаешь жить по-иудейски? Сам лицемер, что и язычников такими хочешь сделать? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. И вот 16 стих – это суть, сердцевина учения апостола Павла об устроении храма внутри человека. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, то есть не принесением в жертву животных за грех, а только вера в Иешуа Машеха. И мы уверовали в Машеха Иешуа, чтобы оправдаться верой в Машеха, а не делами закона. Как мы оправдываемся верой в Машеха? Машех, живущий в нас, и есть наше оправдание. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания в Машехе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Машех есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху. Вот закон ему как раз, когда он через закон познает, что такое грех, вот здесь он себя и распинает на этом законе. И уже не я живу, но живет во мне Машех. Вот суть оправдания наше. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Всесильного, возлюбивший меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Машех напрасно умер. Вот суть учения апостола Павла об оправдании веры. Через познание Сына, как у Исаия написано в 53 главе, через познание Его Он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть Он, живущий во мне, является моим оправданием. А если я оправдываю себя принесением животных в храме, то тогда действительно Машех напрасно. 12 стих. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, ибо для вас нужно молоко, а не твердая пища. Но молоко. Апостол Петр во 2 главе говорит с 1 стиха: «Отложи всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие. Как новорожденное младенце, возлюбите чистое словесное молоко». Речь идет о Торе. «Дабы от него возрасти вам во спасение». Но о какой Торе? О живой Торе, которую раскрывает сам Сын Всевышнего. Слово живое. «Ибо вы вкусили, что благ привечный. Поэтому, приступая к нему, к Машеху, из которого Тора течет, как живая вода, как живая пища, человеком отверженному, но всесильному, избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Машеху». Вот автор послания иудеям, он как раз и говорит: вы уже должны быть вот этими храмами, в которых живет Всевышний. Вы уже должны быть учителями для всех народов. А вас надо начинать учить с самого начала. И вот в этом проблема уверовавших из иудеев. У них еще в понимании служить Всевышнему, это значит, надо идти в храм и по-любому каждый праздник приносить вот эти жертвы, которые записаны в Торе, животных. И за грехи, и все остальное. И автор послания иудеям говорит: это все хорошо, храм стоит, чтобы не создавать преткновения обычным иудеям. Мы должны все это делать, мы должны быть с народом. Но мы должны понимать, что именно то, сколько славы в нас или через нас будет светить славу Машеха народу, который вокруг нас, именно через это все начнут видеть, что Иешуа Машех действительно Машех Израиля. А если мы такие же законники, как они, как же они это увидят? Я уж не говорю о римском христианстве, которое вообще отвергло Тору. Как через это иудеи увидят Иешуа своего Амашеха? Автор послания иудеям дальше говорит: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. А твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». И вот то, как чувство навыком научается приучению добра и зла, мы только что говорили. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. Слово «я цар» в разумлении через наказание. И вот так вот чувства наши приучаются. Но вы еще младенцы, вам это вообще не понять. Вас нужно питать молоком. А вот совершенное в первом послании Коринфян 2 главе, помните, мы говорили, Павел в 6 стихе говорит: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего, приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил всесильный прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господина славы». Так вот, вот эта премудрость, которую проповедуют между совершенными, это то, что я проповедую сегодня вам. Это путь к послушанию через научение от Всевышнего. И эти страдания – это не обязательно, что Всевышний нас наказывает за проступки. Эти страдания – это когда мы умираем для себя, чтобы жить для Всевышнего. И помогает нам в этом наш первосвященник Иешуа Машиах. Аминь.